Доброй субботы, дорогие друзья. Это «Эхо Москвы», программа «Время, время Белковского». С вами в студии Станислав Белковский. По традиции начинаем с извинений. И на этот раз я приношу извинения компании «Газпром Медиа», которая запретила мне говорить о сенсациях, потому что какие могут быть сенсации у меня, пожилого пастозного еврея. Но все же есть на этой неделе случилась сенсация, о которой не говорить невозможно, тем более она связана с одним из ключевых источников сенсаций в российском политико-информационном пространстве, легендарной Ольгой Бузовой. Программа «Дом-2» прекращает свое существование на телевидении и переходит в ТикТок. Ну что такое «Дом-2»? Для современной российской цивилизации долго рассуждать не надо. Здесь скорее важно, что «Дом-2» теперь будет в ТикТоке. И это еще раз подчеркивает, насколько уменьшилась роль официального эфирного телевидения за минувшие десятилетия. Еще в 2000 году, когда у моего ныне покойного друга Бориса Абрамовича Березовского отобрали контроль над Первым каналом, тогда общественным российским телевидением, он, чтобы утешить себя, заодно и окружающих, говорил: «Скоро настанет день, когда телевидение будет из каждой розетки. Забудьте про Останкинскую башню». Вот, пожалуй, переход «Дома-2» в ТикТок – это и сигнал забыть про Останкинскую башню, во всяком случае, в качестве источника телевидения, а значит, и массовой пропаганды, как достопримечательность города Москвы, которая так похорошела при Сергее Семеновиче Собянине, и как вместилище ресторана «Седьмое небо», кажется. Останкинская башня по-прежнему остается для нас актуальной, если, конечно, там поставят современные лифты. А кому, как не нам, сотрудникам «Эхо Москвы», знать, что такое устаревшее лифтовое оборудование. Еще раз пусть простит меня компания «Газпром Медиа», если я все же произнес слово «сенсация», которое обязался не произносить. Дальше переходим к рубрике «Мавзолей». Напомню в последний раз, наверное, в цикле программ «Время Белковского», что такое мавзолейная аналитика и почему мавзолей. Потому что подобно тому, как в 80-е годы 20 века американские политологи и советологи, ничего толком не зная о всяких кремлевских тайнах и вообще тайнах советского бюрократического устройства, делали выводы по расположению членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС на трибуне Мавзолея Владимира Ильича Ленина, так и мы по косвенным признакам судим о разных процессах и тенденциях в современной российской закрытой политике и аппаратной жизни. Ну, еще, конечно, нам в помощь открытые источники, которых тогда в советские времена было гораздо меньше. В «Мавзолейной аналитике» мы обсудим, конечно, ключевое событие уходящей недели – пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина, что я бы выделил в качестве недекларируемых открыто и потому особенно важных и интересных смыслов этой пресс-конференции. Ну, во-первых, президент говорил о парламенте, о том, что у парламента теперь будет новая роль. Он формирует правительство, и вообще это совсем не тот парламент, что был прежде. С осени 2021 года, когда будет избрана новая Государственная Дума, жизнь не будет той, что была до того. И здесь содержится явственный намек на то, что все-таки Государственная Дума будет контролировать партия «Единая Россия». Скорее всего, она получит 2/3 депутатских мандатов. Необходимо ли для этого, чтобы Владимир Путин лично возглавлял список «Единой России», пока не ясно. Но этот вопрос, судя по всему, опять же, по косвенным признакам и принципам мавзолейной аналитики, горячо обсуждается. И, соответственно, парламент нужен еще и для того, чтобы балансировать и контролировать следующего президента, если он появится в 2024 году. Потому что если президентом останется Владимир Владимирович Путин, то зачем, собственно, усиливать парламент? Так или иначе, все это движет Россию в направлении парламентской демократии. Конечно, пока пародийной. Спору нет. При нынешней системе тотальной коррупции, персонифицированной Владимиром Владимировичем Путиным как гарантом стабильности и правил игры, нередко нарушаемых, впрочем, особенно в последнее время, никакой парламентской демократии в прямом европейском смысле этого словосочетания быть не может. Но главное начать процесс, главное начать, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, а там посмотрим. И объективно и сам уход Владимира Владимировича Путина, если он состоится, и трансформация роли парламента, которая уже предусмотрена новейшей редакцией Российской Конституции, одобренные вроде как на плебисците 1 июля уходящего года, это шаги в правильном историческом направлении. Приведут ли они нас к полноценной парламентской демократии или российская история вновь зайдет в какой-нибудь авторитарный тупик, мы пока сказать не можем. Посмотрим. Я бы отметил вопрос, заданный президенту о футболисте Артеме Дзюбе, отрадно, что в Российской Федерации есть только два человека, которые не смотрели этот знаменитый ролик. Владимир Путин и я. В такие минуты я чувствую реальное единение и общность с главой государства, за которого я ни разу не голосовал. Но что-то все-таки нас заочно сплачивает. Конечно, вопрос не президентского уровня, он пошловатый, и сама тематика не заслуживает, возможно, того, чтобы глава крупного государства о ней говорил. Да, Владимир Путин еще раз к тому же продемонстрировал, что он не футбольный болельщик, и нюансов, и тонкостей футбола, и российского футбола в частности, не понимает. Иначе бы он не стал вообще обсуждать Дзюбу, это ведь фигура очень неоднозначная и противоречивая. Скорее, раскалывающая российское общество, чем объединяющая его и способствующая триумфу «Единой России» на парламентских выборах 2021 года. Но вопрос-то был не про Дзюбу, это же была метафора. Фактически Владимир Путин хотел сказать всем, если вы лезете в чью-то частную жизнь, например, мою, президента России, то вы должны понимать, что и у меня много информации о вашей частной жизни. А вот ведь как бывает сейчас, да, занимаешься чем-то, так сказать, совершенно безобидным, казалось бы, но камеры-то работают, ну, все прослушивается, простукивается, и если вы слишком глубоко будете подлезать к моей частной жизни, я могу и ответить. Вот про что на самом деле был вопрос о Дзюбе. Ну и, конечно, сама дата пресс-конференции 17 декабря глубоко не случайна. Во-первых, это сразу после того, как коллегия выборщиков избрала все-таки Джозефа Байдена президентом Соединенных Штатов Америки. А главная часть аудитории Владимира Путина, любого его публичного высказывания, тем более столь масштабного и развернутого, находится в Белом доме, в Вашингтоне. Помните, как после катастрофы малайзийского Боинга MH17 летом 2014 года Владимир Путин вышел в эфир ночью по Москве? И не только потому, что он тщательно готовился, он скорее был избыточно эмоционален в том ночном эфире, а потому что обращался он прежде всего к Бараку Обаме, президенту Соединенных Штатов Америки. Так и здесь. Путин поздравил Байдена и сразу после этого провел пресс-конференцию, тем более 17 декабря. Это еще важная годовщина. Это годовщина начала арабской весны. 17 декабря 2010 года произошло то самое самосожжение торговцев фруктами в Тунисе, с которого все и началось. И арабская весна, результат которой оценивается неоднозначно, но которая была по-своему неизбежна, сейчас мы не будем в тему арабской весны углубляться, это сюжет для совершенно отдельного исследования и комментирования, очень сильно повлияло на российскую политику, поскольку именно под ее влиянием, понасмотревшись на падение таких лидеров, как Хосни Мубарак и Муаммар Каддафи, изнасилованный черенком от лопаты перед убийством, Владимир Путин решил в 2011 году вернуться на президентский пост, поскольку посчитал, что Дмитрий Медведев, которого Запад легко задушит в объятиях, ситуацию под контролем не удержит, и злые силы, внешние противники Российской Федерации устроят нам здесь свою весну. Актриса «Весна» после тяжкой болезни долго на сцене, как сказал якобы неузнанный Владимиром Путиным в определенной ситуации Юра-музыкант Юрий Юлианович Шевчук. Так что 17 декабря – особый день. Ну и, конечно, в центре внимания была тема с Алексеем Анатольевичем Навальным, его отравлением. И здесь действительно Владимир Путин проявил изрядную откровенность. Я еще раз изложу его версию событий так, как я ее понял. Именно излагается версия Путина, а не Белковского. Давайте не путать одно с другим. Владимир Путин фактически сказал, да, все перечисленные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, Беллинкет и болгарского расследователя Криста Грозева люди, действительно сотрудники ФСБ, которые вели наружное наблюдение за господином Навальным, но не с целью его отравить, они его не травили, а с целью просто отслеживать его судьбу и предотвращать эксцессы. А раз они не предотвратили эксцессы, то значит отравления, собственно, и не было, по мнению Владимира Владимировича Путина, он на это достаточно прозрачно намекнул. Кроме того, ну, в основном, он так считает. Кроме того, эти все простые люди, сотрудники ФСБ, говорили по открытой связи, которую можно действительно и в интернете найти, а уж тем более этими данными, по мнению Путина, располагают американские спецслужбы. Поэтому разве мы поручили бы таким простым людям с таким настолько прозрачным для всех выполнение сверхсложного поручения с отравлением крупнейшего оппозиционного политика страны? Ну, здесь как раз ситуация, когда сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация на тебя, и многочисленные проколы российских спецслужб именно в жанре бардака, да простится мне этот вульгаризм, они, в общем, не позволяют апеллировать такому аргументу. Все могло быть, поскольку действительно кадровая деградация за последние 20 лет в самых разных сферах российской жизни стала совершенно очевидным. Затронула она, естественно, и спецслужбы, поскольку негативный кадровый отбор, отбор по принципу кумовства и непотизма, а также абсолютной управляемости работников, он и должен был привести к такому результату. Здесь, так сказать, можем не согласиться с Владимиром Владимировичем, что этого не могло быть. Могло, все могло быть. Другое дело, верит ли он в то, что действительно американские спецслужбы раздобыли эти какие-то данные, или, так сказать, тут не обошлось без внутриэлитного конфликта и причастности какой-то части его собственных спецслужб российских. Об этом, естественно, публично Владимир Владимирович Путин говорить не может, поскольку он никогда не признает, что в его элитах раскол, и раскол может доходить до такой степени, чтобы его собственные интересы были весьма болезненно затронуты. Здесь я бы обратил в этом контексте внимание на публикацию издания Daily Storm на этой неделе, в которой идет речь о том, как действительно безо всякого административного ресурса, с помощью анализа биллингов и всяких теневых баз данных, можно узнать все, в том числе о спецслужбистах, вплоть до генералов. В этом материале Daily Storm утверждается, в частности, что именно после выхода расследования ФБК и Bellingcat, соответственно, эти возможности резко сократились. Все испугались, значит, все эти самые люди, которые достают все эти биллинги и прочую разведывательную информацию, залегли на дно, боятся большого погрома в спецслужбах и вокруг них и так далее. Возможно, не безосновательно. Собственно, ничего не особенно нового Daily Storm нам не сообщил, кроме того, что там, может быть, случайно, может быть, закономерно написано, что как раз данные Билайна найти очень легко, а Мегафона сложно. Ну, так бывает, что product placement'ом еще занимаются разные корпорации в существенных политических материалах и даже на крупных мероприятиях типа самой пресс-конференции Владимира Владимировича Путина, где тоже некоторые участники норовили вернуть какую-нибудь информацию рекламного толка. Ну, это не первый раз, вы знаете, то там мед рекламировали, то что-то еще. Александр Гамов, корреспондент «Комсомольской правды», напомню, что он представляет «Комсомольскую правду» сайты радио, чтобы все заходили на сайты, слушали радио, а не ассоциировали комсомолку исключительно с печатным СМИ и так далее, и так далее. Поэтому здесь тоже, в Daily Storm, значит, Билайн плохо, Мегафон хорошо, ладно, это бог с ним. Более интересно, так сказать, что такое Daily Storm вообще? Это издание, близкое к спикеру Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Викторовичу Володину, который сейчас находится в жесточайшей аппаратной борьбе с администрацией президента, с Сергеем Владимировичем Кириенко, кремлевским куратором внутренней политики, поскольку он понимает, если победит полностью сценарий Кириенко для выборов 2021, формирование списков «Единой России», конфигурации парламента после выборов, то спикером господина Володина уже не бывать. И фактически в издании «Близком к Володину» вот говорится о том, что не, вы только не подумайте, что. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что Валентин Борисович Юмашев опубликовал заявление в стиле «Я не убивал». Вот Daily Storm тоже это заявление Вячеслава Викторовича, можно трактовать как заявление Вячеслава Викторовича Володина в духе «Я не убивал». Я не примыкал к той коалиции, которая хотела создать проблемы Сергею Владимировичу Кириенко и Юрию Валентиновичу Ковальчуку. Все как-то получилось само собой. И, конечно, Владимир Владимирович Путин много внимания уделил троллингу Соединенных Штатов Америки, поскольку с приходом Джозефа Байдена нужно повысить для начала ставки максимально, чтобы потом выйти на переговорный процесс в комфортных условиях. В частности, именно США виноваты, конечно, в том, что случилось с Алексеем Анатольевичем Навальным и вообще раскрутка этого скандала. Но как США могут быть не виноваты, если они главная и единственная сверхдержава современного мира? Кто отвечает за корабль больше капитана, как говорил Александр Саевич Солженицын. Вот. Но вопросы войны и мира постоянно проскальзывали в риторике Владимира Владимировича Путина, и он ясно давал понять, что придя к власти как президент войны, ведь он стал главой государства во многом благодаря Второй Чеченской войне конца 1999-го, начала 2000-го годов, ну, когда был ее пик, она продолжалась и после этого значительное время, он хочет уйти президентом мира, миротворцем. Вот, в частности, он стал великим миротворцем в Нагорном Карабахе, остановив войну. Наверное, его интересует приднестровское регулирование, окончательная формализация ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. На этом во многом и построен теневой неформальный пакт Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, о котором российский президент отзывался хорошо, сказав, что да, конечно, разногласия у нас существуют, но Реджеп Тайип Эрдоган правильный чувак, пацан, который держит слово, в отличие от многих лидеров, которые слово не держат. А это для Владимира Путина главный критерий возможности серьезного, существенного сотрудничества с тем или иным лидером. И это значит, что Путин будет искать мира. И чем ближе дата его ухода, тем больше. В том числе и мира, конечно, с США. Вопрос, на каких условиях, на условиях, которые он считает для России неунизительными, но тем не менее. Гибридная война, которая началась так или иначе в 2014 году с аннексией Крыма, и с проявлениями, которые мы сталкивались и сталкиваемся в самых разных формах. Вспомним и какие-то там, так сказать, события, эти эксцессы, типа покушение на президента Сербии Александра Вучича, попытка госпереворота в Черногории, чего только не. Наконец, на этой неделе исполнилось 50 лет Игорю Ивановичу Геркину-Стрелкову, полковнику ФСБ, с которого началась война на Донбассе, с прихода его отряда в Славянск и так далее, и так далее. Прошло 6 лет с тех пор, а 6 лет это вообще это не только один срок президента России, это вообще с точки зрения нумерологии срок большого дела. А по слухам, которые мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, нумерологией в Кремле тоже интересуются, поскольку политические и социологические анализы остались уже в прошлом, как методы. Да, ну вот, например, Вторая мировая война шла 6 лет с 1939 по 1945 год и закончилась навсегда. Мир не вернется к этому состоянию. А Первая мировая война не дозакончилась. Она шла только 4 года. И так, именно тогда справедливо маршал Фош заметил, что это не мир, а перемирие на 20 лет, оказавшись абсолютно прав. Вот, поэтому, может быть, 2020 год станет так или иначе годом подведения черты под гибридной войной и началом движения к миру. Но здесь нужен эффективный формат посредничества между Россией и Западом. И таким эффективным посредником может стать Папа Римский Франциск Бергольо, на мой взгляд. Еще и потому, что новоизбранный президент США Джозеф Байден католик, второй после Джона Фицджеральда Кеннеди в истории сверхдержавы, и поэтому папе Франциску будет легче выполнять эту миссию. Папа Франциск не враждебен Владимиру Путину. Святой Престол поддерживал определенные усилия России даже в эпоху гибридной войны, в частности. Папа высказывался в том духе, что в Сирии Россия обеспечивает безопасность и защищает интересы тамошних христиан, и что вообще российские усилия направлены объективно на сдерживание радикального ислама, что Ватикан радует. Папа Франциск находится в очень тесных дружеских, приятельских отношениях с Бараком Обамой, бывшим президентом США, который остается одной из самых влиятельных фигур вашингтонского истеблишмента и источником ценностей для американских элит, о чем красноречиво свидетельствует его новая и очень успешная книга «The Promised Land», только что вышедшая, увидевшая свет. Согласно одной из теорий, Барак Обама вообще способствовал избранию Франциска Бергольо папой в 2013 году. Опять же, это нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, но всегда Барак Обама демонстрировал исключительное почтение к верховному понтифику. Во время визита папы Франциска в Вашингтон он лично встречал его в аэропорту, что бывает очень редко, чтобы американский президент ехал в аэропорт кого-то встречать. Это, по-моему, по протоколу не положено, то есть это... И в 2014 году, после начала гибридной войны, после событий в Крыму, после начала Барак Обама прибыл в Европу и сначала принял участие в саммите большой уже семерки в Гааге, а затем отправился в Рим к папе Франциску. Это была первая фактически крупная международная фигура, с которой президент США посоветовался о том, как ему быть с миром, этим миром в совершенно новых условиях. И в первую очередь Ватикан может сыграть существенную роль в регулировании политического кризиса в Белоруссии. Именно здесь может быть полигон взаимодействия России и Запада через Святой Престол, о чем мы более детально поговорим к концу программы в рубрике «Глазами пьяных», отвечая на вопрос Глеба Валентиновича Пьяных, знаменитого журналиста, известного подмосковного девелопера ныне. А завершая рубрику «Мавзолей», нельзя все же не сказать о Сергее Владимировиче Шнурове, как самом ярком участнике президентской пресс-конференции 17 декабря. Сергей Шнуров был, пожалуй, вторым по популярности после Владимира Путина участником этого мероприятия. Вопрос об Алексее Навальном он не задал, хотя этого кто-то ожидал. И, соответственно, Шнуров подвергся критике со стороны многочисленных сторонников Алексея Анатольевича Навального, в том числе весьма авторитетных, в частности, бывшей солистки группы или не группировки «Ленинград» Алисы Вокс, которая Собственно, мы и вспоминаем о ней благодаря тому, что она бывшая солистка группировки «Ленинград» и может как-то обругать Шнурова. По ее мнению, Шнуров устал эксплуатировать образ бунтаря. Когда у тебя зубы за 15 миллионов, ну, видимо, рублей все-таки, а не долларов, никто не поверит, когда нет денег, заключила «Вокс». Ну, насколько я понимаю, Сергей Шнуров уделил такое значительное внимание своим зубам, потому что все-таки настоящему политическому лидеру, которому стремится стать, народ должен смотреть в рот. Никак иначе. Именно поэтому у меня, вот, у меня зубы плохие, я на место в политике не претендую. И претендовать не собираюсь. Также Андрей Разин, создатель группы «Ласковый май», назвал певца негодяем и ужасным типом, который лезет во все щели. Ну, это и понятно, потому что у Андрея Разина, я думаю, давняя творческая ревность Сергею Шнурову. Все-таки группа «Ласковый май» была духовной скрепой в конце 80-х годов, я это прекрасно помню. А вот группировка «Ленинград» в этом смысле пришла ей на смену уже в 21 веке. Поэтому, в общем, так или иначе, если Сергей Шнуров хотел продолжить свое окапывание в нише российского политика, у него это хотя бы отчасти получилось. Ну и под занавес мавзолейной аналитики я все же вернусь к ключевой теме этой рубрики в прошлый раз, о больших аппаратных войнах с вовлечением Юрия Ковальчука. Мы договаривались с вами, что я выскажу соображение, в чем интрига настоящая этих войн. Я думаю, что все-таки ключевой вопрос повестки дня – «Газпром». Ну, известно, что клан Ковальчуков тяготеет «Газпрому», и, возможно, Борис Ковальчук станет главой естественной монополии в обозримой исторической перспективе. Естественно, этим многие недовольны. «Газпром» – огромная корпорация, вокруг которой существует масса интересов. И туда многие не хотят пускать Ковальчука. Я думаю, что война связана прежде всего с этим. И, собственно, та близость, которой в наше время пользуется Юрий Ковальчук Владимиру Путину, она катализатор кадровых перестановок в «Газпроме». Конечно, нынешний глава «Газпрома» Алексей Борисович Миллер доказал, что он абсолютно идеальный помощник Владимира Путина по управлению «Газпромом». А я хочу напомнить, что вообще «Газпром», Путин считает «Газпром» как бы своим, особой вотчиной, которым он должен руководить непосредственно через председателя правления помощника. И де-факто помощника, и даже в конце 90-х, когда впервые зашел разговор, конкретно в 1999 году, когда конкретно зашел разговор о преемничестве Владимира Путина по отношению к Борису Ельцину, сам нынешний президент сказал, что он бы лучше возглавил корпорацию типа «Газпрома», а не въехал бы на кремлевский трон. Но жизнь сложилась по-другому. Он въехал, сел на кремлевский трон и возглавил таки корпорацию типа «Газпрома». Поэтому для него это особо важный объект. И этот объект нуждается в реформировании, конечно. Потому что «Газпром» проспал сланцевую революцию. При всем уважении к Алексею Борисовичу Миллеру и нынешней управленческой команде, которая, впрочем, несколько раз менялась за путинские времена, «Газпром» далеко не достиг тех показателей по капитализации, которые нынешний топ-менеджмент обещал в конце минувшего десятилетия. Теряет рынки, всякое прочее, и тут без изменений не обойтись. Кстати, Борис Ковальчук проявил себя неплохо на этой неделе, но не как реформатор, а как человек, который в суде защитил Марину Цуркан, обвиняемую в шпионаже в пользу Молдавии, ясно объяснив, что это дело заказное, и стоит за ним бывший президент Приднестровья господин Шевчук. Это не свидетельствует о реформаторских качествах Бориса Ковальчука, но, вероятно, свидетельствует о неких его позитивных человеческих качествах сугубо. И в этом смысле Путину надо задумываться о реформах «Газпрома» без потери контроля, конечно, этой монополии. При Владимире Путине государство не отдаст контрольный пакет, хотя я бы, естественно, предложил обменять контрольный пакет на газотранспортную систему, то есть сделать «Газпром» полностью частным, а газотранспортную систему полностью государственной. Но при нынешнем президенте, конечно, такая радикальная реформа невозможна. А если смотреть на мощных реформаторов в окружении Владимира Путина, то, пожалуй, самым ярким из них является Сергей Семенович Собянин. Ведь именно при нем Москва так похорошела, и почему Сергей Семенович Собянин не возглавить «Газпром» в конце концов? Да, это в известной степени понижение, но, с другой стороны, оно открывает и новые возможности претендовать на президентский пост, о чем Сергей Семенович, на мой взгляд, мечтает, уже после первого из преемников Владимира Путина. Это была рубрика «Мавзолей» с «Мавзолейной аналитикой», а теперь эпиграф, стихотворный эпиграф. Прежде чем объяснить его появление, я хочу напомнить, что нынче исполняется 65 лет Алексею Алексеевичу Венедиктову, главному редактору радиостанции «Эхо Москвы». Алексей Алексеевич официально входит в группу риска. Но с точки зрения коронавирусной терминологии, Но, впрочем, в группе риска он находится давно, потому что руководить крупным эфирным средством массовой информации, где в прямом эфире можно сказать все, что угодно, при том, что формально само средство массовой информации принадлежит все тому же «Газпрому», это рискованное занятие. Оно под силу не каждому. В этом смысле Алексей Алексеевич Венедиктов безальтернативен, и как Владимир Владимирович Путин. Вообще все миссии, которые от Бога, они, как правило, безальтернативны. И Алексей Алексеевич главный редактор от Бога, а кроме того, он любит стихи, сам их пишет. И сейчас поэтому в нашей рубрике «Эпиграф» краткое стихотворение Алексея Венедиктова, которое называется «Империя». Меня ругают сейчас за длинные эпиграфы, поэтому благодаря Венедиктову эпиграф будет очень кратким. «Ты стала для меня, была чем-то переосмысленным, чем-то желанным и недоступным, чем-то далеким и желанным, но остался разрушен я, как империя, непокорная империя, а сломленная». Алексей Венедиктов. Платные вопросы. Александр Владимирович, прошу прощения, что я скомкал отчество, из Санкт-Петербурга, задает вопрос о епископе Флавиане, скандале, который случился вокруг этого иераха Русской Православной Церкви Московского Патриархата на минувшей неделе. Флавиан в миру Максим Валерьевич Митрофанов. Ну, фабулу скандала, поскольку не все интересуются этой тематикой, я вкратце фабулу скандала расскажу. Епископ Флавиан Митрофанов, у которого был обыск, проведенный сотрудниками ФСБ РФ в начале декабря, бежал в Лондон и заявил о том, что подвергся гонениями за отказ от сотрудничества с ФСБ. При этом то, что епископ Флавиан во многом врет, как сивый мирин, выдает хотя бы одна реплика из его интервью. И эту реплику я сейчас приведу целиком, чтобы было понятно, что немножечко, ну, врет, как силомерно, я приношу извинения святому отцу, лукавит наш епископ Флавиан Митрофанов, который утверждает, что его пришел вербовать лейтенанта ФСБ Красавин, который его напоил и приставал к нему в эротическом смысле. А на пике всех этих процессов пытался склонить к сотрудничеству, и Флавиан ответил Красавину. «Я ему сказал, — говорит Флавиан, прямая речь, — что с организацией, у которой руки по локоть в крови русских священников и русских людей, я сотрудничать не стану. Даже святые отцы говорят, почему даже, что не надо вступать в диалог с бесом, потому что ты проиграешь. А эта организация совершенно бесовская», — прямо в лицо ему так и сказал. Вы понимаете, что епископ Флавиан, если изучать его биографию, был, в общем-то, доверенным лицом патриарха Кирилла. С 2007 по 2014 год он служил клириком в Лондоне, при Успенском соборе, в Успенском кафедральном соборе британской столицы. Затем в 2014 году, получив британский паспорт, именно поэтому он, собственно, просидел в Великобритании 7 лет, этого достаточно, чтобы получить британский паспорт. Также он купил в Лондоне квартиру за 200 тысяч фунтов, утверждается, за счет отца. Он выполнял еще деликатные поручения патриарха Кирилла, связанные с перевозкой материальных ценностей в антиохийский патриархат. Особенно эта ситуация обострилась, когда была создана ПЦУ, когда Константинопольский патриархат легализовал православную церковь Украины, очень важно было, чтобы эта институция не пользовалась поддержкой, важно для РПЦМП, чтобы эта институция не пользовалась поддержкой других канонических патриархатов. Это получилось лишь отчасти, но Флавиан участвовал в весьма деликатных миссиях. Да, и потом, когда британский паспорт был им получен, он сразу стал епископом, одним из самых влиятельных на Северо-Западе. И, конечно, этот человек, входивший, в общем, в ближний круг патриарха Кирилла Гундяева, ничего не знал о глубоком взаимопроникновении РПЦМП и бесовского ФСБ. Да? И какую роль вообще спецслужбы играет в судьбе сталинской РПЦМП, основанной в 1943 году. Он с луны свалился, наш дорогой Флавиан Митрофанов. А вообще, если внимательно изучить его биографию, то, конечно, это идеальный молодой епископ, наделенный всеми достоинствами иераха современной РПЦМП, этого поколения, вот уже пришедшего в последние десятилетия в особенности. Он, безусловно, гей, пьяница и жулик большой. Весь этот скандал вокруг Флавиана начался с того, что когда, так сказать, он уже закончилась его миссия в Лондоне, и он получил паспорт и купил квартиру в Великобритании, то он связался с неким молодым человеком по имени Каин Монтанелли. Имя это настоящее по паспорту, но, конечно, оно взято, оно благоприобретенное. Настоящее имя другое. Это джентльмен из Кургана, который работал в городе Санкт-Петербурге в гей-эскорте. То есть он гей-проститутка. И он стал фаворитом нашего епископа Флавиана. В ответ на прямой вопрос, состоял ли Флавиан с Каином Монтанелли в интимной связи, свалившийся с луны неожиданно после обыска ФСБ епископ ответствовал, что у монаха не может быть интимной связи. Ну, это ответ в духе Владимира Владимировича Путина. Президент России не отдает приказов сомнительного свойства. Ну да, типа по Конституции не отдает. У монаха не может быть интимной связи. Но Флавиан не совсем монах, он был даже женат, у него ребенок. И несмотря на это, он потом стал епископом, да? Поэтому является ли он монахом де-факто, это большой вопрос. Ответ на который скорее очевиден, но поскольку судебного решения на эту тему нет, мы развивать тему не будем. Вот, и потом... А гей-эскорт, надо сказать, что вот этот Каин Монтанелли, он по официальной версии собирался вообще поступать в институт ФСБ в Санкт-Петербурге на проспекте Энергетиков. В любимом месте Анатолия Борисовича Чубайса, именно проспект Энергетиков, а не институт ФСБ. И потом оказался сразу в гей-эскорте, его не приняли. Но тут тоже, возможно, хитрая комбинация, я этого не утверждаю, опять же, сужу по косвенным признакам, по нашим мавзолейным правилам, что просто человека не взяли в институт ФСБ, но сказали, там, поступишь через пару лет, а пока поработай гей-проституткой, поскольку гей-проститутки – это колоссальный механизм сбора компрометирующей информации о представителях элит, скрывающих свою истинную сексуальную ориентацию. И вот Каин Монтанелли под прикрытием Флавиана организовал производство наркотиков на специально снятой даче в Тосненском районе Ленинградской области. При этом епископ Флавиан сейчас заявляет, что он об этом ничего не знал, конечно, согласно показаниям, которые имеются в распоряжении ФСБ, он же и выделил 500 тысяч рублей на приобретение этой дачи. Так это или нет, мы не знаем пока, но возможно и так. Он ничего не знал, увидел, что у Каина его, так сказать, его подопечного, которому он снимал квартиру и платил 40 тысяч рублей в месяц как бы на карманные расходы, завелись деньги. Он не знал, откуда эти деньги, а сам Каин утверждал, что торгует фальшивыми сумками Louis Vuitton. Ну, что с точки зрения православного иерарха абсолютно нормально. Ну, не наркотики же, а что не поторговать фальшивыми сумками Louis Vuitton, истинно православному человеку. Вот. А потом только он узнал, как все ужасно было, да, сказать, и год назад Каина Монтанелли с его подельниками ФСБшники арестовали. Сначала епископ пытался отмазать Каина через психушку, это не удалось, Каин все-таки оказался в СИЗО. И когда уже тучи сгустились окончательно над самим Флавианом, в священном начале, которое поняло, что оно готово его защищать, но только до определенного предела, иначе скандал будет какой-то совершенно невероятно гигантский с производством наркотиков на даче, оплаченной епископом официальным, да, сказал ему, что надо удалиться в монастырь пока, хотя бы временно, чтобы не попасть в СИЗО. Но в монастыре некомфортно было святому владыке. Он вернулся в Санкт-Петербург. Там был проведен этот обыск, где его напоил лейтенант Красавин. Ну, это же нормальное явление, правда, тебе приходит человек из ФСБ, ты с ним напиваешься, а потом, так сказать, у вас происходят какие-то ласки парасексуального свойства. Святость просто прет изо всех щелей, да? Вот. И, так сказать, уже перед угрозой ареста якобы за отказ сотрудничать с бесовской организацией, с которой никогда Флавиан не сотрудничал до этого, вообще не знал, видимо, о существовании, он бежит в Лондон, и бесовская организация дает ему спокойно уйти. Видимо, такой выход был найден. Потому что если бы Флавиана посадили, и он начал давать показания на священном начале РПЦМП в ФСБ, то там случился бы большой внутриэлитный конфликт, сравнимый со схватками спецслужб вокруг Юрия Ковальчука и дела Алексея Анатольевича на Юрия Валентиновича Ковальчука и дела Алексея Анатольевича Навального. Поэтому он поедет теперь в Лондон, там он будет выдавать себя за политического беженца, жертву наезда ФСБ. Ну, по-моему, уже британский гражданин, ему ничего не грозит. И на всяких интервью о зверствах ФСБ он может немало зарабатывать, а кроме того, он, безусловно, кладезь компромата на священноначальников. Абсолютный кладезь. Поэтому ему надо беречься, а то, знаете ли, всякие там носители новичка и прочие в рясах и без могут где-то в Лондоне его достать. Вывод. Грядут времена, когда государственная организация РПЦМП, выдающая себя за церковную организацию, обнаружит свое истинное лицо для всех. То есть реформация столь же необходима, сколь и неизбежна. Когда она случится, это другой вопрос. Естественно, Священначале РПЦМП будет цепляться за свои особые права, привилегии всеми конечностями. И, вот сказать, и Флавиан Митрофанов, епископ наш, святой владыка, он честно признался, вот у него там ФСБ изъял кредитные карточки при обыске, да, но британский паспорт не изъял, поэтому он спокойно выехал за пределы Российской Федерации в Лондон, что у него официальный доход был 1,5 миллиона рублей в месяц, и деньги поступали ему на карточки, на карточку. А сколько еще наличными, это неизвестно. Он сам так говорит, что неизвестно. 570 тысяч рублей наличными изъяли при обыске, но это какая-то капля в море. Вот так живет епископат, который объединяет диалектическое триада, обычно гей, алкаш, большой жулик. Ну, все-таки большой, но не производство наркотиков. Флавиан здесь перешел определенную красную черту, поэтому и влип. Вот. И, а как живут простые священники? Приходские по стране в целом. А как живет паства? Ну, понятно как. Пастве еду купить не на что, что понимает даже Владимир Владимирович Путин. Кстати, вы знаете, что в церковь нельзя пускать собак, но это не канонический запрет. Это просто потому, что собаки шумные, так сказать, могут создавать проблемы во время богослужения, их не пускают, кошек пускают. Вот когда разрешат, вернее, разрешить в масштабах церкви пускать собак не могут, но могут это полномочия делегировать на уровень приходов. Вот, может быть, с этого и начнется русская церковная реформация, которую подтолкнул в спину сбежавший в Лондон гражданин Великобритании Митрофанов. Епископ этой самой РПЦМП. Так, теперь второй платный вопрос у нас от Игоря Леонидовича. Относительно конфликта между семьей покойного народного артиста СССР Алексея Баталова и адвокатом Павлом Астаховым, зачем еще стоит за всей этой историей титаническая фигура Никиты Сергеевича Михалкова. Игорь Леонидович из Челябинской области спрашивает, как это, в принципе, влияет на ситуацию в адвокатуре. Уважаемый Игорь Леонидович, ну и тоже вкратце напомню фабулу конфликта. Семья вдова Алексея Баталова, Гитана Баталова и его дочь стали жертвой мошенников, которые отобрали значительную часть их имущества. Сейчас идет попытка этих мошенников призвать к ответу и все имущество вернуть законным владельцам, семье Баталова, народного артиста СССР, известного всем нам. И Никита Сергеевич Михалков порекомендовал адвоката Павла Астахова, сказав, что Павел Астахов совершенно бесплатно решит все вопросы. И между Гитаной Баталовой и Павлом Астаховым возник некоторый конфликт, связанный с тем, что, по мнению вдовы народного артиста, адвокат не очень, так сказать, правильно подошел к делу. В частности, по ее словам, она в том числе написала открытое письмо по этому поводу Никите Сергеевичу Михалкову, как человеку, рекомендовавшему Павла Астахова. Вот я процитирую это письмо. Он подключился к уголовному делу уже после его возбуждения, обещал быстрое и успешное разрешение в нашу пользу, однако вся его деятельность свелась к комментариям в СМИ. В результате пострадала моя репутация. С экрана звучит, что я осталась без копейки денег, хотя это не так. Я лишь хочу, чтобы вернули то, что похитили. Звучит, что я якобы звоню и прошу у вас, то есть у Михалкова, ежемесячно 300 тысяч рублей на проживание. Что я не помню, что делала 5 минут назад, что я противодействую следствию и не иду с адвокатом Астаховым на контакт. Хотя, по словам Гитаны Баталовой, она просто была на самоизоляции, будучи человеком весьма пожилым во время эпидемии COVID-19. И Никита Сергеевич, расстроившись такому конфликту, заявил, что он больше не будет помогать и участвовать в этом деле. Еще раз подчеркнув, что сегодня в России адвокат – это не юрист. Это не человек, который оказывает квалифицированную правовую помощь. Это шоумен, который пиарится на деле и на судьбе своего клиента, зачастую усугубляя и ухудшая проблемы подзащитного. И решальщик, который знает, в какой кабинет зайти, чтобы раздался звонок, и суд вынес решение в правильную пользу. Или правоохранительные органы возбудили дело, закрыли дело, сделали с этим делом все, что угодно. Осуществили все, что угодно. Вот. И мы знаем, что уже два очень известных адвоката, Александр Добровинский и Эльман Пашаев, в этом году лишились статуса из-за аналогичных проблем в деле заслуженного артиста России Михаила Олеговича Ефремова. Конечно, Павел Астахов – это очень крупная величина сама по себе, да и стоящий за ним Никита Сергеевич Михалков, человек весьма влиятельный, но это вновь привлекает внимание к проблеме, что адвокат перестал быть адвокатом. и, возможно, подталкивать действительно реформу адвокатуры, о которой мы давно говорим, в нашей программе «Время Белковского», в рамках которой адвокатская монополия таки на представительство в судах будет введена, но в обмен на достаточно жесткую чистку адвокатских рядов и повышение требований, профессиональных требований, квалификационных требований к членам адвокатского сообщества. И эта драматическая история вокруг имущества семьи Баталовых – это очередной повод об этом поговорить. Ситуация грустная, но она высвечивает проблему адвокатуры в полном объеме. И, возможно, действительно является провозвестником серьезных реформ в этой сфере, когда адвокаты снова станут в результате реформы адвокатами, а не посредниками и неизменными посетителями неоднозначных ток-шоу на федеральных и прочих телеканалах. Рубрика «Глазами пьяных». Вопрос Глеба Валентиновича Пьяных, традиционный для нашей программы. На фоне Навального и Путина мало кто заметил интервью американского пиарщика Виталия Шклярова, который был арестован в Белоруссии до начала протестов, отсидел в тюрьме 3 месяца, а потом был чудесным образом освобожден. А перед освобождением побеседовал с Александром Лукашенко и его сыном целых 5 часов. Означает ли это, что Лукашенко советовался с пиарщиком, что делать? Ну, о судьбе Виталия Шклярова, который многие из нас хорошо знают, мы информированы. На днях Виталий был в эфире «Эхо Москвы», беседовал с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, нашим нынешним юбиляром, и неожиданно тепло отозвался об Александре Григорьевиче Лукашенко, заточившем его в СИЗО, легендарный СИЗО на Окрестино. В частности, Виталий сказал об Александре Григорьевиче Лукашенко: «Он невероятно, мне кажется, умный и все прекрасно понимает. Он в этом смысле человек какой-то отвязный, которому незачем куда-то уходить, спешить, понимать. Он такой последний из магикан, плотный, сильный, крутой мужик, если честно. Это точно крутой, невероятно сильный человек, любящий отец, кстати, что меня поразило». Ну, в общем, поразило, как с сыном Николаем мы его видим постоянно много лет. С младенчества буквально и Коли. «Я 5 часов следил за ним, смотрел ему в глаза очень плотно и долго. Удивило то, что на встрече был Коля. Николай был, кстати, очень красивый молодой человек». Ну, мы знаем, что Виталий Шкляров гражданин США. Супруга его также гражданка США, работает в американском посольстве в Киеве. И о судьбе господина Шклярова разговаривал с Александром Лукашенко сам госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, после чего Виталий был освобожден. Я думаю, что беседа Александра Григорьевича с Виталием — это были не просто консультации с политтехнологом и пиарщиком, как предполагает Глеб Валентинович, отчасти, возможно, справедливо. А это был еще обмен мнениями на тему, как бы сделать так, чтобы Соединенные Штаты, чтобы Вашингтон не очень жестко относился к белорусскому лидеру, чтобы дал ему еще возможность посидеть тихо, мирно, может быть, уйти от власти, но не сразу и не быстро. И что там с приходом Джозефа Байдена, учитывая, что Виталий Шкляров работал с американскими демократами, в частности, в компании Бернарда Сандерса во время выборов 2016 года. И, в общем, возможно, его связи могут чем-то здесь помочь. Ну и с учетом, естественно, того, что за него хлопотал сам Майк Помпео, а абы за кого, значит, Майк Помпео хлопотать не станет. Да, все возможно. Но, опять же, здесь возвращаемся к тому, что при всем уважении к Виталию Шклярову, я лично с ним тоже работал вместе в предвыборном штабе Ксении Анатольевны Собчак в 2017-2018 годах, естественно, никаких деталей я приводить не буду, ну, может быть, буду, но в своих мемуарах, которые будут опубликованы на 40-й день после моей смерти, это таков мой контракт с издательством. Здесь опять может сыграть свою роль Святой Престол, Папа Франциск и апостольский нунций нынешней Великобритании, который является крупнейшим сейчас в Ватикане одним из крупнейших специалистов по постсоветскому пространству. Человек, который епископ, который был нунцием в Грузии, Армении, потом в Белоруссии в 2011-2015 годах, потом в Украине и на Украине одновременно, а потом приехал в Минск на этой неделе обсуждать разного рода вопросы. Я думаю, что действительно, если Папа Франциск выступит посредником между Россией и Западом, в первую очередь, в части урегулирования ситуации в Беларуси, а также предоставит Александру Лукашенко гарантии безопасности, то белорусский лидер нынешний может в 2021 году, как мы предполагаем, уйти со своего поста, проведя, конечно, конституционную реформу, в результате которой Белоруссия таки станет парламентской демократией европейского образца и укажет тем самым путь старшей, как утверждает сам Лукашенко, сестре России. И это, возможно, и создаст прецедент особой роли Ватикана в урегулировании отношений между Россией и евроатлантическим миром. И Ватикан в этом нуждается тоже. Я думаю, что многие из нас смотрели, из нас с вами, смотрели культовые фильмы, сериалы Паоло Соррентино «Молодой папа» и «Новый папа», где и приводится рассуждение о современной судьбе церкви и католичества. Конечно, там много всяких рассуждений, но стержневая мысль стоит в том, как должна выжить католическая церковь в условиях своего кризиса, именно кризиса духовного водительства, или как секта, ведомая святым, некий аналог христианства самых-самых первых времен, это, собственно, об этом молодой папа, или как абсолютно обмерщенная организация, ведомая, ну, совсем не святым, вспомним сериал «Новый папа» и героя Джона Малковича. Или, то есть, тезис-антитезис, да, святой лидер секты, антитезис не святой, который фактически может поставить под сомнение основу вероучения, ничего ему не будет за это. Но кроме того, конечно, что не случится наркотическая ломка в прямом эфире, когда он захочет поговорить о легализации гей-браков, ибо бог не фраер. Извините за это, уже второй в этой программе откровенный вульгаризм. Или синтез. Кардинал Вайелло, бюрократ, который в состоянии продлить инерцию распадающейся системы и тем самым сохранить ее на неопределенный срок. В принципе, кстати, Владимир Путин является аналогом такого лидера. Человек, который может поддерживать инерцию системы под названием Россия. Он не дает ей развалиться, но никаких реформ при нем не будет. Ибо реформы – это с точки зрения такой бюрократической миссии избыточный, недопустимый, совершенно ненужный риск. И если Ватикан становится миротворцем глобального масштаба, это вдохнет новую энергию в римо-католическую церковь. И подстегнет, кстати, и процессы церковной реформации, как это не смешно, в тех странах, которые еще до этой реформации не дошли. Как известно, как сказал великий русский мыслитель, христианство у нас еще и не проповедано. Ну, вот, может быть, это актуализирует христианскую проповедь. Это актуализирует ее и после эпидемии COVID-19. Потому что, как показывают новейшие исследования, здесь я от рубрики «Глазами пьяных» перехожу к экспресс-изложению содержания рубрики «Ковида слави» уже в следующей программе, но я скажу следующее, что эпидемия ковида, которая обошлась человечеству не так уж дорого, к счастью, ибо человечество, Господь посылает и человеку, и человечеству только те испытания, которые они могут перенести в данный конкретный исторический момент, момент жизни. Она привлекла внимание к идее дома, о чем мы говорили, о много еще о чем, но и к теме одиночества человека. Да, потому что человек одинок на карантине, но человек одинок во Вселенной. И единственный, кто может, кому он может доверять полностью в этом состоянии своего космического одиночества, это Господь Бог. Поэтому эпидемия создает новые совершенно возможности для религиозного возрождения, не в тех формах, в которых религии существовали прежде. В связи с этим, кстати, возможная актуализация синкретических идей Льва Николаевича Толстого. Ну и для проповеди, христианской проповеди в самых разных ее формах. И для реформаторских идей там, где они будут уместны и будут восприняты паствой. Вот. Поэтому, возвращаясь к сугубо политическому контексту, действительно, Владимир Путин, Папа Франциск, Джозеф Байден католик, да, все это может быть очень интересный диалог и совершенно формат сотрудничества, который позволит Владимиру Путину в 2024 году уйти миротворцем, конечно, если этого он захочет. Человек, который выступал на пресс-конференции, который проводил пресс-конференцию 17 декабря, не выглядел страшно больным Альцгеймером или Паркинсоном. Безусловно, нет. Мне кажется, что все эти слухи сильно преувеличены, как минимум. Но он выглядел как человек уставший, очень уставший, которому надоело его публичная миссия, надоело давно. Впрочем, он и не первый раз так выглядит, но, пожалуй, 17 декабря особенно концентрированно он транслировал всем своим внешним видом это состояние. Но для него важно держать развязанными руки, чтобы только он сам принял решение о своем уходе. И, видимо, это решение будет принято, уходить или оставаться, будет принято в 2023 году. А до того все спекуляции на эту тему, в общем, весьма ограничены. Нашей возможностью постичь непостижимо, а именно содержимое черепной коробки российского президента. Но, тем не менее, ведь важно, что если замороженные конфликты будут к этому моменту урегулированы, если настанет мир на окрестностях нынешней Российской Федерации, на окраинах, вокруг, в сопредельных землях нынешней Российской Федерации, то это создаст серьезные предпосылки для путинского ухода, потому что президент, начавший с войны, должен уйти с миром во всех смыслах этих священных слов. А теперь под занавес, как принято у нас, музыкальная композиция. Она посвящается наружному наблюдению и любви одновременно. Так бывает, что любовь начинается с наружного наблюдения. Что ведь такое любовь с первого взгляда, как не результат наружного наблюдения? И это, конечно, группа «Сплин», композиция «Мое сердце». Мы не знали друг друга до этого лета. Совершенно случайно взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. Это была программа «Время Белковского» на «Эхе Москвы». С вами Станислав Белковский. Обязательно подписывайтесь на YouTube и YouTube-канал «Эхо Москвы», где мы выходим, на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», без которого наша программа немыслима, и до 26 декабря, когда мы подведем итоги этого невероятного в самых разных смыслах 2020 года. До скорого!